Денис. Славику не становилось лучше, и он не приходил в себя. Денис поил его водой из горлышка заварочного чайника, но Славик не пил. Вода выливалась обратно пополам с кровью. В офисе стоял густой страшный запах. Защищаясь от него, Элли надушилась теми самыми духами, которые остались для Дениса почти фетишем. Странное сочетание, запах надвигающейся смерти, запах первой ночи с женщиной. Марго сидела зажмурившись и, кажется, пыталась медитировать, выравнивая дыхание. Получалось плохо. Едва успокоившись, она снова начала задыхаться, потом разлепила губы. «Развяжи».
«Я развяжу, а ты его добьешь», — отзывался Денис.
«Нет, сиди. Мне надо в сортир».
«Иди под себя», — промурлыкала Элли.
Денис встал, Элли предостерегающе мотнула головой.
«Сдурел?»
Ничего не отвечая, Денис принялся развязывать узлы на запястьях Марго. У нее, конечно, затекли и отнялись руки, она, конечно, не смогла сразу подняться. Денис поймал себя на том, что смотрит отстраненно, без жалости, без ненависти. Может быть, потому что он не спал уже очень давно. Статистика на корабле сразу после воздействия резко поправилась. Население 512, счастье 45%, цивилизованность 89%, осмысленность 68%. В рейтинге участников Денис наконец-то поднялся на первое место, оставив Славика на втором. И тот, пуская кровавую пену, остался совершенно равнодушным к этим изменениям. Марго проиграла и понимала это. Единственным ее слабым шансом была бы сейчас смерть Славика. Не выпуская ее локтя, Денис, как конвоир, доставил Марго к туалету рядом с офисом. «В кабинку тоже со мной пойдешь?» Денис ответил ей взглядом. Она прикусила язык, быстро отвела глаза.
«Ничего личного, я к тебе...» «Нормально, ты классный. Ты не думай, я просто... хотела спасти Игоря».
«Я так устала», — сказала она искренне. «Когда же это закончится?» Возвращаясь обратно, они услышали вопли еще на подходе к офису. «Сучка!» — в голос кричала Элли. «Сучара!» Марго остановилась, беспомощно посмотрела на Дениса, будто прося защиты. Первое, что он увидел, войдя в офис, — экран под потолком. Осмысленность 22-21. «Это что?» «Лиза!» — Элли ткнула ему под нос телефон. «Это стерва!» Робот-пылесос, как ни в чем не бывало, подбирал кровь, огибая тело лежащего на одеяле Славика. Денис выпустил Марго, но та не убежала и не попыталась добить свою жертву. Она стояла и смотрела на экран, разинув рот, как трехлетка на Деда Мороза. «Дайте мне мой телефон! Где мой телефон?» Вместо ответа Элли схватила ее за воротник джинсовой куртки, кое-как напяленной поверх рваной футболки, и встряхнула, как грушу. Денис понял, что придется снова их разнимать, но Элли обратила свой гнев в рациональное русло и принялась вязать Марго, как паучиха, муху. Прикрутила ее к стулу и к ножке стола и, если бы могла, привязала бы ее к стенам и потолку. Денис сел на пол, открыл логи разговоров у себя в телефоне и начал читать. «Спросите себя, почему наши родители первое поколение ничего не рассказывали нам о навигационной рубке на борту? Откуда взялся новый источник энергии? Куда девалась новая земля?» «Что там?» – жалобно спросила Марго. «Где мой телефон?» «Я имею право!» Денис молча помотал головой. Когда он закончил читать, уровень осознанности на корабле опустился до 15%. «Никому не нравится быть игрушкой», – сказал дядя Роберт. И был совершенно прав. Элли не было в офисе. Марго смотрела на Дениса и чего-то ждала. Он молча покачал головой. Проверил, надежно ли она привязана, взглянул на неподвижного Славика и вышел, оставив этих двоих наедине. Он отыскал Элли у бассейна, та сидела, обхватив себя за плечи, трясясь, глядя на пар над водой. «Мы спалились», — сказал Денис. «Наши пупсы догадались, что ими манипулируют».
«Это не мы, а она».
«Марго уже достаточно наказана. Совершеннолетие встретит в колонии строгого режима».
«Я о Лизе».
Они долго молчали, почти час. Становилось темно и прохладно.
«Ты оставил их без присмотра. Марго отвяжется и убьет Славика», — сказала Элли.
«Элли, как ты думаешь, Лиза — человек или программа? После всего этого.
Кто она? Мне все равно, я хочу домой.
Я тоже. Стояла полная, абсолютная безветрие и неестественная тишина. Ни цикады, ни сверчка, ни шороха листьев.
«Это ведь наш коллективный портрет», — сказал Денис. «Чудовище, спрессованное из информации, из лжи, с клочьями смердящей шерсти. Это она верно про нас сказала».
«Какой шерсти? Что за бред? Мы не сделали ничего плохого. Это Марго. Если бы не она...»
«Я поставил условие. Человеческая жертва в энергетическом отсеке. Мне показалась это прекрасная идея».
«И она была прекрасной, все получилось».
Если бы Лиза не потеряла своего Грега, она стала бы другим человеком, родила бы детей, гордилась их высоким местом в рейтинге, перестала бы рассказывать свои сказки.
«То есть ты точно поверил, что они люди?» — безнадежно сказала Элли.
«Дэн, я больше не могу, мне страшно».
Он преодолел соблазн обнять ее за плечи. Марго тяжело трудилась все время, что его не было в офисе, но нисколько не преуспела. Кабель был прочный, а Элли... вязала намертво. Над столом висела голограмма, как показалось Денису, слегка побледневшая. Осмысленность на корабле опустилась до 13%. Наверное, Марго могла уже и не стараться. Победа была у нее в кармане. Денис взял бутылку воды, стал переливать в заварочный чайник, напоить Славика.
«Ты так ничего и не понял», — сказала Марго. «Ей хотелось с кем-то поговорить».
«Так объясни мне».
«Черный шар всегда получает фору. Черный означает жертвенность. Синий означает гармонию. Красный – сильную волю, а желтый шар – самопознание.
Ты что, ничего не читал? Я же подкинула тебе коробку».
Не слушая ее, Денис с чайником подошел к Славику, опустился рядом на пол. Глаза Славика дрогнули, прояснились. Он хрипло застонал и попытался вытолкнуть из гортани слова, но вместо речи появилась пена на губах.
«Молчи в страхе!» — выкрикнул Денис. «Не говори, нельзя!»
Славик на этот раз стал жадно пить, глотая воду и тяжело дыша. У Дениса появилась робкая надежда.
«Выживи, Славочка, осталось 4 дня. Придет помощь, и победа будет наша. Мы дадим нашим пупсам мотивацию, цель, смысл. Придумать бы еще как!»
«Война!» — прохрипел Славик.
«Что ты сказал?»
Но глаза Славика уже снова закатились, обнажив мутные белки.
Луч. Лиза.
Луч фонарика выхватывал из темноты кресла, стенды, старые рамы с забытыми в них полотнами, прибытие, канон, босые люди на зеленой лужайке. В рубке не работала автоматическая уборка. Вентиляция увлажняла воздух, оставляя характерный запах. Много часов они провели в этом зале с Грегом, бок о бок, в соседних креслах. Это были тяжелые, трагические, счастливые дни, полные смысла, любви и надежды. Илья выше поднял фонарь. Йока подошла к центральному пульту, стараясь не наступать на мусор на полу. Среди всех, кто поверил Лизе, она одна была специалистом-кибернетиком. Илья и Лиза могли ей помочь разве что морально.
«Ничего пока не включаем», — пробормотала Йока, развернула свой портативный экран и углубилась в работу, взглядом перемещая данные и изредка добавляя голосовые команды по-японски, так отрывисто и сухо, что казалось, будто она бронится.
«Нетривиальная инженерная задача», — сказал Илья неестественно веселым голосом.
«Давай пока ничего не говорить.
Лиза, детка, я умоляю тебя, я пошел с тобой в основном за тем, чтобы ты не наломала дров. Не болтай, пожалуйста. Молча сосчитай до 100».
«Извини, ты не хотела бы быть моей женой?»
Он поймал ее удивленный взгляд.
«Хотя бы на некоторое время?»
«Нет, не хотела бы. Мне грустно тебя расстраивать».
«Я не расстроился. То есть, конечно, да.
Значит, мы отключим искусственный интеллект, сохранив систему жизнеобеспечения, и ты уверена, что это будет работать обязательно?»
«Как интересно», — пробормотала Йока, — «здесь временная шкала. Лиза, помнишь, сразу после аварии мы в какой-то момент ушли на полную автономку? Можешь напомнить точное время по бортовому, когда мы переключились?» Лиза не успела ответить. Вдруг загорелся свет, одновременно с силой взвыла вентиляция. Затопали ноги в переходной камере, разъехались двери. Илья страдальчески поморщился. Ну все. Что происходит? Первой в рубку ворвалась, к удивлению Лизы, Софи. Вы сдурели? Вы действительно пытаетесь отключить луч? От людей на пороге рубки пахло яростью и страхом. Поражение кванта в правах возможно только при единогласном решении экипажа. Кому-то в этом замке непонятно, что единогласного решения насчет Лизы не будет. Это не поражение в правах, это медицинская необходимость. Софи использовала микрофоны луча, которые усиливали ее слабый от природы голос. Она бредит. Она индуцирует бредом всех вас, а в особенности детей. И взрослых. Йока, признайся, чем она тебя подкупила? Тем, что она права, отозвалась Йока и скрестила руки на груди. Ты боишься это признать? Ладно, мы все в детстве слушали ее сказки. Разница между нами в том, что некоторые выросли, а некоторые нет. Некоторые боятся выйти за грань привычного мира, посмотреть и увидеть, что луч не друг и не нянька. Луч — угроза. Паранойя, вот что. Не кричите. Стыдно перед детьми. Взрослый квант, ответственный человек, готов поставить под угрозу всех нас. Вы хотите остаться без еды, воды, медицины, воздуха, света? Они говорили все разом. Они сжимали кулаки, как будто были готовы пустить их в ход. Лиза слышала их взвинченные голоса и понимала ясно, контрастно, как черно-белый снимок в зимней рекреационной зоне. Что-то изменилось, и это необратимо. У нее много сторонников. А будет еще больше. Она может привлечь на свою сторону детей, старших подростков. Стоит ли ее цель таких средств? Стоит ли правда, сколь угодно правдивая, всей этой злости, ярости, страха, вражды? Ее сказки — развлечения для детей с невысоким интеллектом, давайте уже признаемся. Нет, давайте мериться интеллектом. Вот достойное занятие для взрослых людей. Никто не может назвать человека сумасшедшим без обследования, и сумасшедший не преступник. Мы должны поменять курс, и речи не может идти о том, чтобы отключить луч. Она права. Признайте же правду, наш мир устроен не так, как мы думали, как учили нас наши родители. Мне следовало соврать, подумала Лиза. Вот оно. Теперь я понимаю их. Окончательно понимаю Марию. Наверное, поздно. Надо было соврать. Ложь во благо. Она закрыла глаза и подумала о Греге, впервые за много лет без горечи.